Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 13 июля, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале и рады приветствовать на нем нашего старого друга Юрия Евгеньевича Федорова. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Взаимно, Марат Захарович, рад вас видеть и рад видеть слушателей.
Да, значит... У нас тема такая, какое оружие нужно Украине от Трампа, так мы ее обозначили. Разумеется, и, конечно, речь пойдет о ожидаемом завтра заявлении 14 июля Трампом, анонсированное о мерах, которые он собирается принять в качестве реакции на отказ Москвы в очередной уже раз от мирных инициатив, которые Трамп предлагал Москве. Но это последний разговор, собственно говоря, Путина и Трампа по телефону. И, в общем, эти, наверное, как-то обстрелы сыграли свою роль, непрекращающиеся, интенсифицирующие. Я вот сейчас давал интервью Дмитрию Гордону, он сказал, что сейчас в Киеве снова очередной раз объявлена тревога, вот, и по всей Украине. Ну, в общем, он усугубляет, выразимся так, ситуацию, и ровно поэтому, с учетом звучащих из Вашингтона, из Америки, заявлений политиков вокруг Трампа, и сейчас и Линдси Грэма, Келлог прибывает на неделю аж в Киев. Но мы исходим из того, что действительно помимо этих вторичных санкций, которые анонсируются по проекту Грэма Блюменталя, будут приняты какие-то решения по поводу передачи определенных видов вооружений. Вот только что я прочел Линдси Грэма заявление в связи с этим. Возможно, какие-то даже средства российские будут на это дело реквизированы и оплачены будут военные поставки определенных видов вооружений Украине для того, чтобы обеспечить ее оборону. Да, об этом говорит, об оборонительных средствах Трамп, хотя, опять же, это очень размытое понятие. Вот об этом мы как раз в том числе хотели поговорить, а, собственно, какие средства оборонительные, а какие наступательные, ударные, и как, где здесь эта грань. Вот об этом мы будем говорить. 2500 зрителей нас прямо сейчас смотрят. Для нас очень важно, чтобы уже эти зрители в первые минуты нашего эфира, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки. Вот, их около 1000 уже поставлено. Обязательно также подпишитесь на канал Фейгин Лайв и на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к видео есть ссылка на канал Юрия Евгеньевича Федорова «Эксперт». Там тоже выходит видео, там тоже, значит, оригинальное видео самого Юрия Евгеньевича с анализом размещается. Подписывайтесь, смотрите эти видео и так далее. Ну, а мы начинаем. Юрий Евгеньевич, вы ожидаете, что помимо вот этих экономических рестрикционных мер, которые Трамп анонсирует, действительно будет какое-то радикальное решение по поводу радикального же увеличения помощи Украине? Ну, так Линдси Грэм сказал. Да, это соответствует его предвыборному тезису о том, что тот, кто откажется от мира, тот и будет наказан. То есть, если это будет Украина, она не получит оружие, а если это будет Москва, то наоборот, Украина получит еще больше оружие. Вот как вы рассматриваете возможность такого рода поворота событий?
Вы знаете, я человек немножко суеверный, поэтому я не хотел бы сглазить и говорить о том, что Трамп примет какое-то такое радикальное решение и серьезно увеличит помощь, военную помощь. Ну, наверное, не только военную, есть необходимость в экономической помощи также. Украина нуждается во всем, это хорошо известно. Но речь будет идти у нас сегодня о военной помощи, и вероятность того, что президент Соединенных Штатов примет решение о существенном увеличении военной помощи, с моей точки зрения, вероятность, ну, достаточно велика. По крайней мере, больше половины. Больше половины – это значит, что это likely, если использовать английскую терминологию, такую бюрократическую, это вероятно. Есть еще highly likely, но это практически 90% вероятности. Я бы пока воздержался от такой оценки. Но, в общем, все идет к тому, что Трамп действительно должен принять какие-то серьезные решения. Просто потому, что Владимир Путин, ну, срывает его планы, раз. А у Трампа были и есть, я так понимаю, серьезные планы, связанные с тем, что нужно как можно быстрее завершить, прекратить хотя бы военные действия, боевые действия между Россией и Украиной, усадить стороны за стол переговоров и дальше, значит, пожинать плоды и считать, что, ну, вот теперь я такой молодец, я прекратил войну между двумя государствами, которая поглощала огромные ресурсы и приводила к смерти большое количество молодых людей. Ведь не раз Трамп говорил о том, что гибнут люди, гибнут замечательные молодые ребята, молодые парни, с той и с другой стороны. Я бы тут с ним не очень согласился насчет замечательных парней с российской стороны, но это уже, так сказать, моя точка зрения. У Трампа может быть другая. Путин срывает эти планы, и, видимо, он в очередной раз даже уже не просто, значит, уклонялся во время телефонного разговора, 3 июля этот разговор состоялся, но он не просто, как бы, так сказать, уклонялся и пытался запутать своего собеседника, говоря о том, что он якобы готов к переговорам, готов к прекращению огня, но вот нужно что-то еще чуть-чуть добиться от Украины. Нет, он, судя по всему, сказал нечто такое, что сильно ошарашило Трампа и сильно его огорчило. Ну, Трамп неоднократно говорил о том, что он разочарован там и так далее. Но раз так, значит, нужно принимать решение. Трамп не просто обыватель с какой-нибудь там Третьей авеню в Нью-Йорке, который сидит за столиком и рассуждает на всякого рода интересные темы. Он президент Соединенных Штатов. Его поставили в дурацкое положение. По сути дела, его унизили. А Трамп, как бы к нему ни относиться, но это человек, который унижение не любит. Унижение не любит и, как говорят люди его знающие, жестоко за них мстит. Ну, а отомстить Владимиру Путину можно двумя путями. Первое – это ввести в действие серьезные очень санкции против России, в том числе и, наверное, прежде всего против российского нефтяного экспорта. И в этой связи вот тут закон Грэма Блюменталя очень ему подходит. Ну, я, правда, должен сразу сказать, что это закон не прямого действия.
Ну да,
он
да.
Не обязывает президента вводить такого рода санкции. Он дает ему право вводить такие санкции. Вот это важно. Я об этом говорю, чтобы потом просто у тех людей, которые слушают сейчас или которые послушают и посмотрят, возможно, этот материал, это видео, не возникало бы иллюзий, излишних иллюзий, потому что излишние иллюзии, они всегда потом приводят к разочарованию. Так вот, да, я думаю, что оружие будет предоставлено Украине, вопрос в том, какое и в каком количестве. По крайней мере, практически все западные средства массовой информации, ну, прежде всего, американские средства массовой информации, потом эти сообщения как бы разлетаются по всему спектру там, традиционных и нетрадиционных, современных средств массовой информации. Все они говорят о том, что да, будут увеличены военные поставки. Вопрос, некоторые говорят о том, что Трамп реквизирует 5 миллиардов российских денег, из тех 10, которые, ну, примерно 10, которые находятся в американских банках, ну, в американской юрисдикции, точнее, так бы я сказал. И американская администрация может их реквизировать или там делать вообще с ними все, что захочет. Так вот, это примерно 5 миллиардов, это примерно половина тех средств, которые есть. 5 миллиардов – это приличные деньги, на эти деньги можно поставить в Украине довольно много вооружений. Плюс есть еще 3 миллиарда с лишним долларов, которые остались от прежней администрации, которые еще не израсходованы и которые вполне могут быть израсходованы. Ну вот такая картина на сегодняшний вечер складывается. Завтра, возможно, мы узнаем что-нибудь более конкретное.
Так. Уже 5500 нас смотрит, мы только 10 минут в эфире, просьба все-таки распространять ссылки на этот эфир. И еще одно важное объявление, надеюсь, в записи его много посмотрят, ну и в прямом эфире относительно VPN-а, Фейген VPN. Почему? Потому что ситуация отягощается с доступом в интернет и к ресурсам, запрещенным и блокируемым в Российской Федерации. Ну не только в ней, некоторые пользуются VPN, и в других местах очень эффективный инструмент, как оказывается. 2,5 месяца он не дал сбоя ни разу. Мы сейчас уже создали сайт Фейген VPN, но можно, так сказать, не только через сайт подписаться на Фейген VPN, но и через Telegram-бот, Фейген VPN-бот. Вы в Телеграме можете его по нему пройти, тоже подписаться на Фейген VPN. Ну, в общем, если вы испытываете в этом нужду, если при прочих равных вам приходится выбирать между VPN-ами анонимным и персонализированным, таким как мой, по-моему, не так много персонализированных VPN-ов, то я вам предлагаю остановиться именно на Фейген VPN. Ну, решать вам, но все-таки мне кажется, что это дает несказанное преимущество, так сказать, присоединиться к Фейгену еще и таким образом. Там, насколько я понимаю, помимо месячного и годовых тарифов уже появился безлимитный или вот-вот появится, по-моему, появился. Я не слежу за этим, следит суппорт. Я думаю, это тоже достаточно эффективное и выгодное предложение. Так что выбирайте, все в ваших руках, что называется, а мы продолжаем. Смотрите, Юрий Евгеньевич, какая ситуация получается? Россия продолжает наступление, причем на вторую половину лета вроде как планируется интенсификация этого наступления, потому что за первую половину оно вот, ну, результат, на который рассчитывала Москва, не дает, потому что скоро, на следующей неделе, середина лета, то есть, ну, 15 условно июля, условно 15 июля, и, в общем, ни Сумы не взяты, ни Харьков не взят, ни Константиновка не взята, ни Покровск не взят. Да, там тяжелая ситуация, там бои и так далее, но говорить о каком-то феноменальном, так сказать, результате, ну, не приходится, да. Похоже, что все-таки в Москве не хватает усилий для того, чтобы достигнуть какого-то ощутимого результата, ну, взять какой-нибудь региональный центр. Да? Мы это, кстати, с вами обсуждали. Они тактики могут держаться и обойти эти региональные центры, но все-таки. Вы считаете, что оружие, которое может передать Трамп, остановит, во-первых, и это наступление, и вообще отменит планы на это лето, осень 25 года? Ну, то есть может это оружие позволить Украине остановить эти планы в отношении Москвы. То есть, почему мы задаем этот вопрос? Одно дело – это оборонительные средства ПВО, которые защищают территорию Украины, а это важно. Мы понимаем, какое болезненное последствие имеют эти удары. Но вот это оружие, которое предоставляется, может ли оно помочь именно сдержать наступление российских войск? Потому что это, ну, военный вопрос, да? Вопрос, насколько вообще Москва может достичь своих планов и насколько в состоянии и имеющиеся средства, которые есть у Соединенных Штатов, в частности, позволяют этим планам препятствовать. Вот что бы вы по этому поводу сказали?
Прежде всего, я должен сказать о том, что Украине, конечно, очень необходимы средства ПВО и противоракетной обороны, это очевидно. Но очевидно также и то, что эти средства не помогут, скажем так, выиграть, ну даже если не войну, то военную кампанию этого года. Для этого нужны совершенно другие средства. И какие? Вот давайте посмотрим на схему, которую я вам прислал, так. И она, на мой взгляд, может помочь немножко разобраться в том, что происходит на фронте и какие средства нужны Украине. Значит, что на этой схеме есть? Есть обозначенная так называемая зона смерти. Это примерно 10-15 километров от линии боевого соприкосновения, Это зона, которая полностью контролируется так называемыми FPV-беспилотниками, и наступающие войска, то есть войска Российской Федерации, стремятся как можно быстрее проскочить эту зону на мотоциклах, на разного рода других транспортных средствах, с тем, чтобы выйти, ну, в непосредственное соприкосновение с вооруженными силами Украины. Здесь те средства, которые есть у Украины, это небольшие дроны, небольшие беспилотники, они обеспечивают довольно серьезное поражение наступающего противника, но одними дронами, как если перефразировать известную поговорку, сыт не будешь. Здесь нужны тяжелые пулеметы, здесь нужны небольшие минометы, желательно, ну, скажем, 82-го калибра, 82 миллиметра, вот так, по-моему, да, такой калибр есть. Значит, вот такие противопехотные средства, которые могут создавать такую огневую завесу, помимо того, что делают беспилотные летательные аппараты, вот такая огневая завеса. Соответственно, ну или огневой занавес, если хотите, соответственно, нужны боеприпасы, такого, подходящие к этим средствам поражения. Ну, тут, что тут можно сказать? Такого рода средства очень нужны. Но дальше у нас идет, или на фронте, идет зона, ну, примерно 50 километров шириной, иногда может быть больше, иногда чуть меньше. Это зона, которая простреливается со стороны Украины дальнобойной артиллерии, простреливается хаймерсами. В этой зоне находятся войска, которые, в общем, принимают непосредственное прямое участие вот в боевых действиях. Именно из этой зоны, туда вот, в зону смерти, перебрасываются, доставляются какие-то части или подразделения, чаще подразделения, небольшие, ну, там, скажем, даже взвод, наверное, это большая слишком группа для наступления. Вот такие штурмовые группы, которые потом бросают в наступление, бросают в бой. Здесь, видите, противник, то есть Российская Федерация, естественно, старается как можно шире и как можно менее плотно расположить эти войска. Они должны быть распределены так, чтобы, ну, какое-то скопление войск, по крайней мере в теории, на практике получается, конечно, по-разному, не попало под огонь артиллерии или под огонь хаймерсов. Ну, такое случается, случается нередко, случается даже, я бы сказал, довольно часто. Но вот есть и средства противодействия этому, а именно как можно, значит, шире распределить войска так, чтобы они не представляли собой какую-то очень важную и привлекательную цель. Ну, известно, что снаряды для хаймерсов и для точной дальнобойной артиллерии 55-го калибра, они дорогие, их немного. Не тратить там 5-6 снарядов для того, чтобы уничтожить 5-6 человек, ну, в общем, это не слишком хорошая тактика. А вот дальше, за пределами этой зоны, начинается оперативный тыл. И вот в этом тылу как раз находятся самые привлекательные объекты, самые привлекательные цели для ударов. Почему? Ну, во-первых, потому что они там есть, и они достаточно такие цели, ну, компактные, я бы сказал. Это раз. А во-вторых, задача, как я понимаю, задача обороняющейся стороны, или, по крайней мере, одна из задач, заключается в том, чтобы максимально дезорганизовать управление вот теми войсками, которые непосредственно бросаются в бой из предыдущей зоны, из предыдущей вот этой полосы, и максимально дезорганизовать и ослабить снабжение этих войск. Потому что они должны получать, естественно, ну, постоянную подпитку боеприпасами, продуктами, там, ну, вообще всем, что нужно для ведения боевых действий и для существования. Значит, какие это объекты? Это склады, ну, обычно, скажем так, бригадного уровня. Ну, бригада есть какой-то склад, из которого снабжаются войска этой бригады. Есть командные пункты, есть логистические центры. Ну, например, железнодорожные станции, с которых идет разгрузка эшелонов и тех воинских эшелонов, которые перевозят личный состав, так и тех эшелонов, которые перевозят, ну, вот это самое снабжение, вооружение и так далее. Плюс есть объекты, где на более или менее постоянной основе расквартированы войска. Ну, они же, эти люди, личный состав, должны какое-то время они находятся вот на передовой или близко к передовой, там они живут в очень походных условиях, естественно, и в очень бытовые условия там, конечно, чудовищные, но, значит, когда их отводят на отдых, на переформирование там, и так далее, ну, они должны жить в более или менее приспособленных для этого помещениях. Вот четыре типа объектов. Значит, для того, чтобы снизить наступательный потенциал российских войск и нанести им максимальный ущерб, значит, нужно иметь средства, которые позволяют уничтожать вот эти объекты, вот эти цели, которые находятся, повторяю, на расстоянии от 50, ну, не от 50, наверное, там от 60, от 70 километров и далее в тыл, но тоже их далеко, далеко располагать тоже бессмысленно. Нельзя располагать склад, ну, скажем, который пользуется бригада, от на расстоянии там 200 километров от места, где эта бригада дислоцирована, где она находится. Это совершенно бессмысленная задача, бессмысленная ситуация. Ну и командный пункт тоже должен находиться не так далеко от войск, которыми этот пункт командует. Значит, нужно поражать вот эти объекты. Что это такое? Какими средствами их можно поражать? Ну, прежде всего, это высокоточные ракеты типа «Атакамс». Это очень эффективное средство, более эффективное, я бы сказал, чем беспилотники, потому что боевой заряд такой ракеты, он существенно больше, чем боевой заряд беспилотника, перехватить ее гораздо сложнее. Хаймарсы на такое расстояние, больше там, 70 километров, точно не стреляют, хотя вот тут мы вернемся к этому чуть позже, да? Значит, вот нужно, я бы в первую очередь просил бы у Трампа, если бы я был в Киеве и отвечал бы за снабжение войск вооруженных сил Украины, я бы просил вот такие ракеты. Соответственно, такие же ракеты можно просить и, наверное, как я понимаю, не так, это не безнадежное занятие, это вполне реальная перспектива просить у Великобритании, просить у Франции, это те самые Storm Shadow и Scalp. Ну вот эти ракеты, мне кажется, должны быть в распоряжении вооруженных сил Украины в первую очередь, для того, чтобы действительно снизить боевой потенциал, ну, наступающий потенциал, боевой потенциал российских войск, которые численно превосходят вооруженные силы Украины по количеству личного состава. Соответственно, то это количественное превосходство нужно компенсировать качеством вооружений. Что еще может быть? Ну, если говорить о «Хаймарсах», то есть специальные боеприпасы «Хаймарсов», ну, которые... Значит, это те самые ракеты, которые, ну или почти те же самые, которыми «Хаймерс» стреляет в нормальном состоянии, но только они снабжены вот этими самыми крылышками и модулями наведения, модулями управления. Это серьезно может увеличить дальность этих средств поражения. Ну и, соответственно, я бы не стал исключать здесь и дальнобойных снарядов для дальнобойной артиллерии, но, правда, их тоже, но радиус их действия, их радиус боевого действия, он, конечно, несопоставим вот с атакамсами и другими. Да, собственно, ничего другого у Соединенных Штатов пока и нет. Вот есть атакамсы, есть их не так мало у Соединенных Штатов, и там есть разные категории этих, разные варианты этих самых ракет, но их производство, в общем, более или менее налажено, и, насколько я понимаю, арсенал, по крайней мере, тот, который был там по данным годичной давности, он насчитывает там 3-4 тысячи таких ракет, ну, правда, разных типов, но тем не менее. То есть разных вариантов вот этой самых ракет «Атакамс». Вот это то, что нужно Украине для того, чтобы сорвать или максимально затруднить наступление российских войск.
Так.
Я бы сказал, в первую очередь. В первую очередь.
Ну, понимание есть уже, как бы, да, так сказать, существенные средства. А мы уже 26,5 минут в эфире, и около 7 тысяч нас смотрят, извините, 9 тысяч смотрят. Просьба, те, кто к нам присоединяется, ставьте лайки, пожалуйста, этому эфиру, не забывайте об этом. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ну и все остальное, как вы знаете, можно повторить еще 10 раз. Вот смотрите, Юрий Евгеньевич, вопрос о дистанционном поражении Украины. Вот вы говорили о том, как раздражился Трамп, но ведь там даже хуже ситуация, да? Трамп кладет трубку, и Путин специально, так сказать, провоцируя, значит, демонстрируя, запускает ракеты. Ну, логично предположить, если ты хочешь изобразить некоторую направленность на мирную инициативу, гуманитарное решение вопроса, то ты как бы не будешь провоцировать этими ударами, когда ты попадаешь в роддома и гибнут полуторагодовалые дети. Но это же объективно все равно будет происходить. Поэтому, ну, ты воздержишь, ты будешь как-то так на линии фронта стрелять, но не вглубь территории, где находятся гражданские объекты, и с неизбежностью гибнут гражданские люди. А Путин делает это специально. И таким образом, как бы косвенно пытаясь втянуть в это и Трампа, наделяя его какой-то частью ответственности. Ну, ты же мне дал такое, ты же мне это позволил. Ты же поговорил со мной, а я после разговора с тобой стрелял. Понимаете? То есть для Трампа это еще и проблема в том, чтобы все-таки стоп-Владимир, я ее так называю, проблема, стоп-Владимир. То есть если ты хочешь стоп-Владимир, то ты должен не уговаривать Путина, да, не тетешкать его, не задабривать, а дать какие-то средства Украине. Ну, понятно, вот сейчас Зеленский просит, по-моему, 8 установок ПВО «Патриот» и противоракеты. Ну, видимо, там какое-то большое количество уже имеющихся установок, мы новым. Вот, скажем так, Трамп, на ваш взгляд, может обеспечить максимально, без обеспечения бесполетной зоны, средствами НАТО, там, F-35 и так далее, ну вот защиту территории Украины максимальную, да, предоставив средства и против дронов, но и прежде всего против баллистических ракет, как более сложного средства, потому что, ну, слушайте, ну, Израилю помогали, это правильно, там надо было помочь Израилю, но вот сейчас Израиль не обстреливает, обстреливает территорию Украины, там, систем ТААТ, там и так далее, мы много раз это обсуждали, кстати, в наших эфирах, то есть возможность есть широкой линейки предоставления Украине этих средств для того, чтобы, ну, как бы детские дома, ой, извините, роддома не страдали и не гибли мирные граждане. Он может на это пойти? И какие, в принципе, средства для этого немедленно нужны?
У Соединенных Штатов есть достаточно широкий спектр вот таких противоракетных систем. Вопрос в том, насколько Трамп готов их предоставить. Но возможности есть. Значит, какие это возможности? Есть система ТХААД, это система так называемого заатмосферного перехвата. Система, которая, ну вот, несколько таких пусковых установок, ну, комплексов точнее, было передано Израилю. Это, ну, сопоставимо по своим тактико-техническим данным с израильской системой ХОЦ-2, если я правильно понимаю, Стрела-2. Это или Стрела-3. Ну, в общем, это сопоставимые вещи. Кстати говоря, делались они, по-моему, в сотрудничестве друг с другом. Это система, которая перехватывает ракеты, которые запускаются достаточно далеко, с достаточно большой дистанцией, на высоте где-то порядка 100 километров и больше, несколько больше, не бесконечно, конечно, и на расстоянии до 200-300 километров от того места, где эта противоракетная система находится, пусковые установки находятся. Есть уже давно известные, значит, патриоты, хорошо себя проявившие патриот. Ну, ракета называется там по-разному, но система это PAC-3. Вот эта вот система, которая способна перехватывать ракеты типа «Искандер», типа «Кинжал». И, естественно, чем больше таких противоракетных комплексов будет у Украины, тем лучше. Есть еще система «Иджис». Это морская система, она установлена на кораблях, на ракетных эсминцах и ракетных крейсерах. Но есть и сухопутный вариант, который развернут в Европе, в Румынии и в Польше. Эти ракеты были предназначены для перехвата тех иранских ракет, ну, изначально, которые, вообще говоря, из Ирана могли доставать до Европы. Но если Украина получит систему такую, это будет, конечно, очень хорошо, потому что тогда все вот эти вот орешники и прочие ракеты, ну, собственно, других-то ракет и нет у России, но вот орешник, она может перехватывать достаточно, как я понимаю, достаточно удачно. Она, собственно, и рассчитана на перехват ракет такого типа, такого класса. Плюс, а есть еще средства ПВО, но они, правда, уже не ракеты, не предназначенные не для баллистических ракет, а для перехвата крылатых ракет. И, ну, дроны сбивать ими слишком дорого, конечно, хотя и можно. Но это вот системы типа НАСАМС. Ну, вот так говорят, что вот такого рода НАСАМСы, они две таких системы расположены таким образом в Вашингтоне, чтобы защищать Белый дом от всякого рода покушений. Вот вам спектр того, что может дать Соединенные Штаты, могли бы теоретически предоставить Украине, ну, для того, чтобы обезопасить мирное население, ну и не только мирное население, а черт греха таить,
ну,
российские, значит, ракеты, они нацелены не только на гражданские объекты, на гражданские кварталы, но и на военно-промышленные предприятия Украины, ну и на какие-то серьезные военные объекты, типа аэродромов. Они не всегда туда долетают, и долетают немного, но тем не менее, в общем, их защищать тоже нужно. Вот я бы так рассуждал. Вот опять же, если бы я был в Киеве на какой-нибудь официальной должности, я бы от Соединенных Штатов просил бы весь комплекс таких систем. Причем нужно сказать, что, в общем-то, у Соединенных Штатов запасы не такие уж маленькие. И, ну, например, у Соединенных Штатов есть 400, ну, почти 470, может быть, даже чуть больше, вот этих комплексов Patriot. Это пусковые установки, там радиолокационные системы и так далее. Правда, с ракетами для них, зенитными управляемыми ракетами, хуже, но тем не менее, в общем, десяток другой комплексов можно было бы и дать. Они просто стоят на складах, в том числе половина, как минимум, находится на складах и там тихо стареют. Они могут стареть и на линии фронта, и на защиту городов Украины, о чем речь.
Так, с этим тоже более-менее ясно. Остается еще вот какой вопрос. Смотрите, Фройдинг, по-моему, так его зовут. Я боюсь, если я неправильно произношу фамилию этого немецкого генерала, который отвечает в Генштабе за поставки в Украину, взаимоотношения, военные взаимодействия с Украиной, заявил о том, что вот уже в конце июля появятся ракеты, ну, видимо, крылатые ракеты, аналоги Таурусов или сами Таурусы, вот как кто рассматривает, которые производятся уже в Украине с помощью Германии, никто не отрицает, да, с помощью Германии. И он сказал такую фразу, трехзначные цифры будут этих ракет, количество. А речь идет и об ударных, ну, если мы судим о Таурусах, это крылатые ракеты, как я понимаю, до 500 километров дальность. Если под видом производства в Украине переданы такие ракеты, ну, неважно, переданы, собраны, там, на них, как я говорю, значит, вместо таблички «Таурус» будет табличка «Тарас», это ничего не меняет. Да? Мы понимаем характеристики этого средства и понимаем, куда оно может долетать, в принципе, да, и какие объекты может поражать, и какие последствия от поражения такой крылатой ракеты могут возникнуть. Насколько это все реально, что действительно у Украины, допустим, 1000 таких ракет появится? Он говорит, трехзначная цифра. Хорошо, 500. Хорошо, 300. Ладно, 100 ракет может появиться вот таких у Украины. Насколько это может изменить ситуацию? Ну, скажем, не на фронте, ладно, бог с ним, а вот с дистанционными обстрелами. Насколько Москва может почувствовать последствия такого рода обладания украинской страной подобного рода средствами? Вот я бы так сформулировал вопрос.
Давайте посмотрим. Если я правильно помню карту, то Москва находится на расстоянии от границы Украины. Ну, где-то порядка 500 километров. Может, ну, где-то быть, так, чуть, да, больше, чуть меньше. Ну,
под Москвой точно долетает вообще без вопросов.
То есть, то есть, если действительно что-то типа Тауруса, будто собранного в Украине или собранного там где-нибудь в Дортмунде или не знаю еще где, в немецком городке небольшом, где находится предприятие, значит, а вот теперь давайте посмотрим. Появление даже одного, и даже один Таурус или его копия, сделанная в Украине, может привести к очень серьезному психологическому сдвигу в настроениях москвичей. Ну и, соответственно, многих других городов. Потому что пока Москва наслаждается тем, что она находится, ну, почти в безопасности. Угу. Дроны какие-то долетают, куда-то они там, где-то их сбивают. Но дрон сбить гораздо проще, чем сбить или уничтожить в полете, перехватить ракету такого типа. Гораздо сложнее. А боевая нагрузка того же Тауруса, ну, раз в 10 больше, чем боевая нагрузка дрона.
Ну, то есть Юрий Евгеньевич, ну, до 400 килограмм тротила, ну, то есть в эквиваленте он может отнести, правильно?
Ну, примерно так. Даже тут речь идет не о тротиле, а есть и гораздо более серьезные взрывчатые вещества. Тротил это так, но вот еще времен Первой мировой войны, да.
Ну, окей.
Можно и посильнее придумать.
Хорошо, хорошо. Ну, 400 килограмм, например, да?
Это, ну, может... думаю, что да. Но, во всяком случае, боевая часть, она у Тауруса, по-моему, полтонны, если я не ошибаюсь. Ну, там не только взрывчатка, там разного рода другие есть элементы. Но вот, да, вот несколько сот килограмм вполне себе достаточно для того, чтобы какой-нибудь небоскреб. Ну,
здание полностью офигачено.
Небоскреб, где много всяких, значит, офисов, весьма престижных фирм, там, ну, например, «Газпром». Представляете себе, вот Таурус попадает в здание «Газпрома» где-то в районе улицы Наметкина, да, что там остается. Ну, неудобно получается для Путина, неудобно, очень неудобно. А вы знаете, вот есть некоторые российские военные, ну не военные, значит, такие телеграм-каналы, которые якобы приближенные к власти, вот они, один из них описывал, что в Москве среди таких высоких уровней элиты началась паника, когда Трамп начал говорить о том, что вообще-то Владимир меня сильно разочаровал. Потому что они представили себе, что Москва оказывается опасной. Москва может стать опасной. Значит, нужно куда-то переселять семьи, нужно самим перебираться, нужно беспокоиться о своей недвижимости. Ну, мало ли чего. А есть масса москвичей, я думаю, процентов 95, которым некуда перебираться, и которые вдруг окажутся, но примерно в такой же ситуации, в какой оказались киевляне.
Ну, в
а что
частности.
это значит? Ну, киевляне стали жертвой агрессии, и естественная реакция на обстрелы – это давай как можно больше уничтожать этих агрессоров, уничтожать русских. Это совершенно нормальное, естественное желание человека, который вынужден проводить время, ночи проводить на станциях метро, где удобства, в общем, ну понятно, какие. А не в своих квартирах. А москвичи к этому не привыкли. И вообще, с их точки зрения, ситуация ведь какая? От чего мы должны страдать? Зачем мы должны страдать от того, что кто-то там воюет в Украине? Пока это нас не касается, да ради бога. Вот такое настроение московских обывателей. Пока это нас не касается, да ради бога. Пусть там убивают кого угодно, пусть там воюют те, кто идет за большие деньги, не жалко этих людей. Да? И, ну, в общем, российским обывателям вообще никого не жалко, я так понимаю, кроме себя. Но некоторым даже себя не очень жалко. Так вот, психологическое состояние столицы Российской Федерации сильно испортится. Даже при одной мысли о том, что что-то вроде Тауруса может взять и прилететь в Москву. И не случайно, опять же, вот в этих привластных телеграм-каналах обсуждается, знаете, какая история? А вот а что будет, если мы перенесем, не нужно ли перенести столицу России куда-нибудь, а вот куда? В Казань. Ну, до Казани тоже может долететь. А вот во Владивосток или в Новосибирск. Во Владивосток очень даже интересно, я представляю себе.
Да.
Вот. Это уже плохой признак для России. Вот это плохой признак, когда люди близкие, ну или считающие себя близкими к власти, питающиеся какими-то обрывками информации, вдруг начинают рассуждать о переносе столицы. И якобы такой план всерьез обсуждается в Кремле. Потому что ну, там очень беспокоятся о безопасности Путина, но это официально, а еще больше беспокоятся о своей собственной безопасности. И вот поэтому столица где-нибудь там в восточной части страны может показаться очень привлекательным и привлекательной идеей. Нет, я думаю, что помимо чисто военных аспектов, появление в распоряжении Украины средств поражения, будь то Таурусы или что-нибудь в этом духе, которые достают до Москвы, достают до центральных районов России, причем достают не так, как дроны, потому что дрон должен долететь, его сбивают, там вообще коэффициент перехвата очень высок для дронов. А вот для ракет он гораздо ниже. И десяток другой ракет, выпущенных по какому-нибудь Воронежу, сильно изменят ситуацию, психологическую ситуацию в этом Воронеже.
Так, ну уже 11 500 вместе с нами. И сегодня воскресенье, вы знаете, что в воскресенье люди отдыхают, но все-таки лето и так далее, поэтому... Помогите нам, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше зрителей. От вас зависит, насколько будет велика эта цифра. Распространяйте эти ссылки, и это точно поможет. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Юрия Евгеньевича Федорова, Федоров Эксперта. В описании к этому видео по имени Юрия Федорова вы найдете эту ссылку. Ну, буквально мы уже 45 минут в эфире. Последний вопрос, он касается... Знаете, Китая, вот об этом я хотел у вас спросить в контексте и военном, и политическом, и геополитическом, если хотите. Вот, взбудоражившее всех заявление Ваны, и я думаю, что оно в эту копилку улетело, так сказать. В Америке его услышали, это заявление в виде инсайда. неотрицаемого официальными лицами, Ван И, это министр иностранных дел, член ЦК КПК Китая, который заявил два очень важных тезиса встречи, на официальной встрече с председателем Еврокомиссии. Он сказал о том, что, значит, очень откровенно, что Пекин не собирается давать возможность проиграть Путину. Путин, по их представлению, не должен проиграть. Но там оговорка идет, иначе США займутся Китаем, ну, в контексте Тайваня и так далее. Хотя само по себе, значит, не давать проиграть, это ко многому обязывает. Это значит, за спиной Путина такой союзник, не то что там Иран или там Асад, да, или в Северной Корее, хотя получается, что и северокорейские солдаты, и вооружения, которые идут в Россию, тоже не без подачи, а может, с молчаливого согласия Китая идут в эту сторону. Но еще и, так сказать, это известная степень вассалитета, которой Москва является, по сути, прокси таким же Китая, как, я не знаю, Хамас является, или Хезболла прокси Ирана. Это уже удивительно звучит и точно определенно прочерчивает ось до главного бенефициара процесса, а это получается Пекин. Так это или нет, но со слов Ван И это можно сделать вывод. И второй тезис, он сказал, что неправда, что мы чем-то помогаем. Если бы мы помогали, все бы уже давно закончилось. Имея в виду, что, ну, понятно, что Украина бы проиграла, если бы Китай наладил поставки России. Хотя, опять же, это такой тезис спорный, потому что вот эти FPV-дроны, которые Россия производит, якобы с помощью Китая производятся, но там, может быть, это действительно недостаточно, но тем не менее. Это сигнал к тому, что а мы можем вообще эскалировать ситуацию до степени, когда наши поставки определят исход войны. Вот это, мне кажется, точно озаботило. Ну, Европу понятно, но Америку прежде всего. Тогда совершенно непонятно. То есть, получается, любой конфликт можно подливать бензинчика, неважно, на Ближнем Востоке, в Европе, в других местах, а это всегда чревато, в Африке, там с хуситами, если война начнется. И Китай в этом смысле может в любом месте определить свои интересы. Это еще и тезис о том, что, ну, вот, типа отдайте нам Тайвань, и все будет хорошо. Да? Москва, вот, мы ей прикажем, и она остановится. А так вы приказать не собираетесь? Не хотите ей сказать в Москве? Вы же друзья мира. Вы же тут как бы создавали какие-то ООНовские инициативы. Мы тут друзья мира вместе с Бразилией, там еще кем-то. Так вы, оказывается, не друзья мира, вы, наоборот, друзья войны. Вот как вы расцениваете эту роль Китая, его цели и возможности Китая? Действительно ли Китай может в какой-то момент ввалить в Россию ресурс военный, то есть военно-промышленный, который может определить исход войны? Вот поставим так вопрос.
Ну, если говорить сугубо теоретически, то да. Китай может в случае необходимости, если он решит, что это необходимо, предоставить России там несколько сот танков, какое-то количество другой бронетехники. Самолеты, в общем, вряд ли, потому что у России есть свои самолеты. У России плохо с пилотами, вот это правда. Много пилотов, где-то, наверное, 130 экипажей, а может быть и больше, погибло. А боевой, значит, пилот боевого самолета – это фигурок, ну, это высокоэлитный специалист, способный вести бой на современном самолете, и их немного. И тренировки у них были, учения были намного слабее, чем, скажем, у американцев. Так вот, да, Китай может, теоретически, может предоставлять боеприпасы, если России это нужно. Хотя я так понимаю, что Северная Корея снабжает Россию боеприпасами в большом количестве. Вот последние были сообщения, как всегда со ссылкой на южнокорейскую разведку, что Киньян переслал в Москву 28 тысяч контейнеров с вооружениями, и это примерно за все время войны. Ну, с того момента, когда он начал помогать. И это примерно 12,5 миллионов артиллерийских снарядов. Ну, примерно так считают специалисты там, в Южной Корее. И, наверное, им можно верить. Ну, что касается политической стороны дела, ну, Ван И просто сообщил то, что, о чем многие догадывались, многие были в этом уверены. Да, Китаю выгодна эта война, потому что она отвлекает внимание Соединенных Штатов от Тайваня. Но я должен сказать, что это не совсем верный тезис. Он так кажется справедливым на первый взгляд, но видите, в Тихом океане, в Тихом Индийском океане у Соединенных Штатов есть очень мощные силы, так называемый Тихоокеанский флот, на самом деле это три оперативных флота, третий и седьмой, там насчитывается шесть авианосных групп. По сравнению с двумя авианосцами, которые есть у Китая, третий еще строится, это очень серьезная сила, тем более, что китайские авианосцы это, ну, во-первых, один из них это родной брат адмирала Кузнецова, которого сейчас отправили, судя по всему, отправят на передел. Да, в иголки его будут переделывать. А другой двоюродный брат, ну, это немножко другой проект, но, тем не менее, в общем, ну, примерно тот же проект, но только немножко улучшенный, модернизированный и так далее. Так что Соединенные Штаты теоретически в случае конфликта вокруг Тайваня могут сдерживать Китай наличными силами. Им не нужно перебрасывать вот этот Тихоокеанский флот куда-то в европейские воды, с тем, чтобы сдерживать Россию в случае необходимости. Поэтому тут Ван И, ну, такая очень примитивная, я бы сказал, логика. В политическом отношении, да, конечно, Соединенные Штаты, в общем, озабочены войной в Украине и так далее. Но на самом деле не так, чтобы они уже очень озабочены, если честно говорить. Поэтому я думаю, что это скорее такая надежда Пекина. Хотя она подогревается многочисленными совершенно рассуждениями политологов, политиков, в том числе американских. Ну как же так, нам нужно развязываться с Европой, забыть про Украину, нам нужно сосредоточить усилия против Китая. Там пока достаточно средств и сил для того, чтобы доставить Китаю много-много неприятностей, если он решит значит, забрать Тайвань. Что касается второго тезиса, тут, ну, что можно сказать? Это, конечно, угроза. Да, мы готовы в случае необходимости и посерьезнее оказать помощь России, нашему брату, другу и младшему брату, и, значит, ну, другу не знаю, но младшему брату уж точно. Насколько это реально? А вот тут у меня тоже есть некоторые сомнения. Ну, а что, собственно, до сих пор мешает Китаю оказать такую помощь? Ну, вот взять, значит, Китаю выгодно, чтобы война длилась как можно дольше, до последнего.
Не, это тоже плохо. Это тоже, извините, что я перебиваю, для них, то есть для них выгодно, очевидно, чтобы война длилась, она ослабляет и Россию, но не дает ей проиграть. Ослабляет в той степени, чтобы сохранять зависимость от Китая, то есть промышленного, экономического, финансового, там, демографического и так далее. Совершенно очевидно. Вот. Другой вопрос, что, значит, это никого не устраивает, потому что Европу лихорадят рынки, беженцы, а обязанность помогать Украине вваливать десятки миллиардов. Зачем это надо? Почему-то война длится, и Китай вот так, на дистанции, будет провоцировать проблемы в других частях света. А почему-то в Китае проблем не создать, да? Значит, то же самое и Тибет сейчас вооружить, или там Синьцзян-Уйгуристан, или еще кого-нибудь. Ну так, по логике, да? То есть, ну, вы что, хотите, чтобы в Европе это вечно же продолжалось? Ну так можно сделать больно ответно, чтобы и у вас головняк появился. Почему вот именно эта провокативность вот этого заявления, они его не опровергали, кстати, они его не отозвали?
Они не опровергали. Значит, тут важно не то, что Ван И сказал, а важно то, что эти высказывания появились, ну, сначала в гонконгской прессе, которая является, там, газета, которая является рупором Пекина. И, в общем, как-то в Пекине об этом делают вид, что они и не знают вроде бы. Нет, дело ведь Китай очень зависит от Запада на самом деле. Запад – это крупнейшие рынки для Китая, и это пока еще, и, наверное, это сохранится и в будущем, это источник новых технологий. Источник новых технологий, источник средств, вложений и так далее. Поэтому я так думаю, что это, в общем, попытка, ну, так сказать, блефовать немножко. А если вы не пойдете на наши условия, говорит Ван И, ну, возможно, прежде всего, экономические условия, потому что европейцы отнюдь не в восторге от проникновения китайских, массы китайских, китайской продукции на свои рынки. Ну, отнюдь не в восторге. Но поэтому Китаю нужно каким-то образом договариваться с европейцами. И, ну и договариваться с американцами тоже нужно. Они и договариваются потихонечку. А просто мы не очень как-то за этим, ну, в газетах об этом меньше пишут. Но там определенные договоренности есть. Нет, я не думаю, что Китай начнет вдруг такими собственными вооруженными силами вмешиваться в эту войну. Ну, по крайней мере, они пока достаточно свободно реагируют, достаточно слабо реагируют на то, что Северная Корея посылает войска и закрывает на это глаза. Ну, посылайте и посылайте. Почему бы не послать, если у вас есть лишние войска? А мы будем получать от этого определенный политический навар. Вот мне так кажется. Я бы не стал преувеличивать, честно говоря, фактор Китая в этой войне. Он, конечно, действительно может стукнуть кулаком по столу и сказать: господин Путин, кончай, кончай это дело. Но пока им это не нужно. Пока не нужно. Но вмешиваться, особенно вмешиваться и пытаться занять какую-то более жесткую позицию по отношению к войне, я думаю, что для этого есть целый ряд препятствий.
Ясно. Ну что ж, мы будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Почти 13 тысяч зрителей нас прямо сейчас смотрят, около 5 тысяч поставили свои лайки, просьба большая. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки этому эфиру. Не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Юрия Евгеньевича Федорова. В описании к этому видео по его имени вы найдете ссылку. Ну и напоминаю про Фейгин VPN, который вы также можете подписаться на наш инструмент по доступу к запрещенному и блокируемому, особенно в России, но и в других местах, контенту. Так что подписывайтесь на Фейгин VPN. Ссылки есть в этом чате, есть в описании к этому видео и в аккаунтах в соцсетях у меня на Фейгин Лайв, вы везде их обнаружите. Ну что ж, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за выделенное время.
Спасибо вам, что приглашаете.
Да, 58 минут были. Так что спасибо, Юрий Евгеньевич. Спасибо всем зрителям. Увидимся завтра. Всем пока.
До свидания.